Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в студии «Светлого радио», в программе «Светлый вечер», Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И говорим мы с Викторией Крисько, президентом благотворительного фонда продовольствия Руси, и Анной Алиевой, директором по коммуникациям этого фонда. Говорим о программах, которые реализует сейчас фонд продовольствия «Русь». Это и продукты в деревне, это и программа «Народный обед», это и программа, еще раз напомните, пожалуйста, как называется, с продуктами.
Корзина доброты,
конечно же, которые, корзины доброты, будут стоять в многих крупных московских сетевых продуктовых магазинах уже вот в самые-самые ближайшие дни.
С 28 апреля по 1 мая. И далее у нас еще акция продолжится также в конце мая.
А я смотрю, у вас на сайте интересно еще, вот раньше я не видел, по крайней мере, мы с вами это никогда не обсуждали здесь в рамках нашей программы, «Подари подгузник в дом ребенка». Это что такое?
О, это еще одна замечательная акция, которую мы сейчас проводим практически с более чем 100 домами малютки по передаче подгузников в эти детские дома деткам, которые находятся там. То есть идея в чем, что государство, конечно же, помогает и делает очень много для того, чтобы детишек, оказавшихся вот в такой непростой жизненной ситуации, снабдить всем необходимым. Но, как правило, кто остается сейчас в детских домах? Конечно, это очень хорошо, что тенденция такова, что многие дети находят свои семьи. Но в детских домах очень часто остаются детишки больные. И государство, снабжая их всем необходимым, естественно, в первую очередь им нужны те самые лекарства или специальные устройства для того, чтобы детки могли передвигаться. Поэтому подгузники для них являются тем самым действительно, с одной стороны, необходимым, но с другой стороны, улучшающим качество их жизни и пребывания в детских домах.
А вы только подгузники?
Это отдельная программа, которая работает по подгузникам.
Угу. По лекарствам, извините, перебил немножко.
Но, к сожалению, лекарствами мы по роду своей деятельности помогать пока не можем.
То есть вообще не можете, даже отдельная программа.
Это ведь очень сложная история, там надо получать какие-то дополнительные лицензии.
Абсолютно верно.
Были представители фонда, которые работают при детской больнице, но и то они, конечно же, не собирают лекарства, они могут собирать только деньги на эти лекарства, а дальше уже врачи сами каким-то образом или там родственники больных детей этими деньгами распоряжаются.
А расскажите про народный обед, вы обещали.
Ой, это замечательно. У нас новая волна народных обедов началась с новой рецептурой. И наш новый рецепт – это, соответственно, 5 разных круп. Угу. То есть фактически ты сейчас не только обедом свою семью можешь накормить, но и сделать кашу на завтрак, сделать какой-то гарнир на обед, но и гарнир на ужин. То есть это макароны, это гречка, это крупы и геркулес. Сейчас эти обеды уже фасуются и раздаются в более чем 14 наших цехах. А цехов, напомню, у нас 20 по всей России. И акция будет, естественно, длиться практически весь год.
В каких городах?
Кстати, у вас цеха? В ближайшее время мы запускаем Новосибирск.
Отлично.
Мы двигаемся.
Мы уже запустили Новосибирск. Так что он вас сейчас слышит.
Поздравляем, замечательно.
Вот, и скоро... В каких еще городах? Извините.
Да, скоро я просто хотел сказать, что скоро туда придут народные обеды.
Угу. Цеха на постоянной основе работают в Москве, в Московской области есть 2 цеха, один из них в Сергиевом Посаде, в Троице-Сергиевой Лавре, один из них находится на территории храма в городе Мытищи. Кроме того, у нас цех работает в Смоленске, в Твери, в Ростове-на-Дону, в Ростовской области есть еще 2 цеха на границе с соседним государством, в Шахтах и в Каменске-Шахтинском. Есть цеха и на Дальнем Востоке, Хабаровск, Владивосток,
Екатеринбург,
на Урале тоже у нас есть цеха. Ну и так далее, полный перечень можно увидеть на нашем сайте. Более того, если кто-то захочет принять участие в фасовках народных обедов, мы с удовольствием всех примем. Это очень весело и интересно. Совершенно разные люди в течение вот этих последних лет, что фасовка продолжается, приходили к нам в качестве гостей, участников и добровольцев. Это и молодежь, и студенчество, и даже школьные целые делегации.
Это финансовые компании, корпорации.
Компании, корпорации. К нам даже, бывало, приходили бизнесмены со своими семьями, чиновники тоже. И, кстати говоря, очень такое это достаточно полезное, душеполезное в том числе, времяпрепровождение, потому что ты отвлекаешься от всевозможных интернет-гаджетов и занимаешься чем-то таким рукотворным.
Полезным, и видишь результаты своего труда.
За одну фасовку мы можем произвести от 2,5 до 5000 порций обедов, которые тут же в течение недели будут раздаваться нуждающимся в округе.
Я знаю, что сейчас еще очень популярно среди состоятельных людей детей своих тоже приобщать к подобного рода деятельности. И очень правильный, хороший эффект. Ну, ладно, это, наверное, тема отдельной передачи вообще.
Но в наших фасовках дети тоже участвуют. Мы проводим фасовки также в привилегированных школах, где учатся дети состоятельных детей, или родителей. То есть как раз то, о чем вы говорили. И именно там мы получаем очень тоже положительный и хороший отклик, и хорошие результаты по количеству нафасованных обедов.
Да, и дети перестают воротить нос от того, что им предлагают дома или в школе. Как побочный эффект, кстати.
Давайте еще раз вспомним, ну, вернее, вы подробнее расскажете. Я думаю, что нам все равно так или иначе приходится возвращаться к тем темам, которые мы когда-то обсуждали, потому что программы слушают новые люди, кто-то когда-то пропустил, кто-то недавно к нам подключился, и поэтому важно проговорить это еще раз. Как выглядит народный обед? Что это такое? То есть пока мы поняли, что люди какие-то участвуют в фасовке продуктов, а вот подробнее, как цех, есть какой-то цех, в разных городах несколько цехов.
Ну, давайте на примере московского цеха расскажем. Цех в Москве работает, он самый старый, это такой старинный наш первый цех, который был запущен в 2013 году на территории Марфо-Мариинской обители Милосердия. Там есть трапезная, на территории этой трапезной расставляются столы нужным образом, образуя три линии фасовки. На каждый стол расставляется простейшее оборудование, в которое входят контейнеры для сыпучих ингредиентов, ну, таких как гречка, макароны и прочие продукты. Расставляются мерные стаканчики, весы, запайщики, раскладываются пакетики, естественно, целлофановые, в которые это все насыпается, и встают добровольцы. Ну, допустим, встает 8 добровольцев. Каждый из них занимает свою позицию. Один человек запаивает пакетик, второй человек насыпает крупу в этот пакетик, третий человек взвешивает, четвертый вкладывает информационную бумажечку, или в данный момент у нас это наклейки, которые сверху пакета клеятся.
Извините, прошу прощения, а почему пакетик сначала запаивают, потом крупу насыпают?
Ну, это просто, по-моему, Анна, последовательность.
Я просто зануда, простите.
Все понятно.
Вначале насыпаем крупу, потом запаиваем.
А еще там открываем пакет.
Главное, точность рецепта, да?
Еще надеваем специальную одежду, Анна тоже забыла сказать. У нас еще есть специальная одежда для волонтеров. Такие замечательные белые шапочки, перчаточки, фарточки и бахилы.
Кстати, это самое любимое развлечение детишек. Они, когда приходят, все это видят, им вот превратиться в такого повара, самое за милую душу.
А сколько входит в один обед продуктов и какие? Вы говорите, что у вас сейчас новые крупы добавились.
Да. Да, мы сейчас выдаем на руки семье, ну, там, в зависимости от того, какое количество человек, конечно, ну, такой самый минимальный набор. Это пакет, в котором содержится 5 круп разного рода, таких, которые он может там в течение какого-то времени готовить на завтрак, на обед и на ужин. 5 круп – это макароны, это овсянка, гречка, рис. И мы использовали фасоль для того, чтобы был белковый продукт, который там может дать энергию человеку на день. И вот такой вот пакет, в каждой крупы мы насыпаем по полкило в пакет, получает в итоге человек.
И насколько этого должно по вашим расчетам хватить?
Раздачу проводим раз в месяц.
Раздача, ну, у нас фасовки проходят стабильно два раза в месяц, и после каждой фасовки в течение недели мы раздаем продукты питания. Конечно же, люди меняются, потому что, ну, нуждающихся и желающих получить продуктовый набор гораздо больше, чем, ну, вот на данный момент мы можем обеспечить, поэтому мы приглашаем людей к нам раз в месяц.
А вот отвлекаясь немного от темы, бывали у вас случаи, что человек там получал ваши продуктовые наборы, а потом становился сам на ноги и начинал там вам помогать финансово или в качестве волонтера вам помогать?
Ну, в качестве волонтера, да, я сама видела несколько людей в Марфа-Мариинской обители, потому что до прихода в фонд я работала как волонтер как раз вот на тех самых народных обедах. И я видела людей, которые впоследствии приходили и помогали, соответственно, к фасовке этих обедов. Но вот пока истории таких совсем уже
взлетов
в благосостоянии мы пока еще вот не видели.
Но своих подопечных но очень хотели вы наблюдаете.
Да.
Просто очень интересно, кто те люди, которым нужны эти обеды. Явно это люди не бездомные. Ну, то есть разные наверняка бывают, но в первую очередь это люди, которые живут в своих квартирах, но по каким-то причинам у них нет средств даже на самые элементарные продукты.
Или могут быть средства на элементарные продукты, но, как мы знаем, потребности человека, они не сводятся только к продуктам. Человеку нужно покрыть и коммунальные платежи, иначе его просто без света, без газа оставят. Человеку нужно купить медикаменты, а среди наших получателей очень много людей с какими-то отклонениями в здоровье,
одеться
с инвалидностью.
Надо.
Одеться, опять же, таки нужно. Если это многодетная семья, то там вообще много-много вопросов разного рода встает, потому что каждый ребенок требует отдельного ухода и отдельного какого-то небольшого хотя бы бюджета на себя. А сейчас ситуация такова, что есть семьи, которые, ну, фактически, например, лишились работы. Такое тоже у нас сейчас нередко.
К сожалению,
но, вы знаете, мы помогаем народными обедами и бездомным тоже. Но в данном случае мы делаем это таким образом. Определенный объем продуктов ежемесячно мы направляем в организации, которые кормят бездомных. И они уже непосредственно сами эти продуктовые наборы готовят, ну и, соответственно, кормят бездомных на вокзалах.
Расскажите, пожалуйста, про ваш цех в Екатеринбурге немножко подробнее, тем более, что Екатеринбург нас тоже слышит.
Ой, это замечательно. Здравствуйте, жители Екатеринбурга. В Екатеринбурге цех у нас тоже один из наиболее давних. Мы его также открыли совместно с Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви на базе отдела по благотворительности и службы помощи милосердия Екатеринбургской. И в этом цехе у нас есть цеха, которые больше по размеру, есть цеха, которые меньше по размеру. Больше по размеру – это цеха, в которых по 3 стола стоит, и мы производим за одну фасовку 5000 порций.
Я смотрю, у вас технология уже отработана до мелочей.
Отработана до мелочей, но всегда есть к чему стремиться, поэтому мы стараемся, да, не хвалить себя слишком.
Но в данном случае усовершенствуем рецептуру, чтобы действительно это был не только обед, но, в общем-то, такой полноценный день с продуктами питания снабжённый.
Так вот, цех в Екатеринбурге, он также стабильно работает 2 раза в месяц. Информацию о том, каким образом и когда происходит фасовка, можно найти на сайте Службы помощи милосердия Екатеринбургской или в социальных сетях. Они постоянно публикуют информацию об этом.
То есть можно прийти, поучаствовать, помочь?
Можно прийти, поучаствовать, помочь. Можно даже денежными средствами помочь нам, потому что вот у нас тоже наше такое ноу-хау заключается в том, что себестоимость одного народного обеда, она предельно мала, менее 10 рублей. И любой желающий может зайти на сайт фондпродовольствия.рф в раздел «Как помочь», «Народный обед» и пожертвовать небольшую сумму на кормление нуждающихся.
То есть эта себестоимость нам говорит о максимально возможной эффективности, да, эффективном вложении затраченных денег.
Да.
Абсолютно верно.
Причем в это войдет и закупка продуктов питания, и перевозка, соответственно, до конечного пункта, где будет происходить фасовка. Так вот, в Екатеринбурге 2 раза в месяц фасовки происходят, раздачи ведутся через службу помощи милосердия. Опять же таки, если кто-то нуждается в помощи, можно к ним обратиться за народными обедами. И вот возвращаясь к теме помощи, как наши волонтеры могли, как наши получатели, нуждающиеся могли преобразоваться в волонтеров, у нас была глобальная программа, связанная с беженцами. Да, хотя она была и давно, но это был такой прецедент для нас. Все на тот момент времени мобилизовались в стране, и все пытались сделать все, что могут. Вы помните вот эту ситуацию, когда Ростовская область, Ростов-на-Дону оказались просто в зоне такого наплыва колоссальнейшего.
Чрезвычайной ситуации,
да. И мы на тот момент времени тоже максимально быстро подключились. В Ростове-на-Дону работает цех фасовки. В Ростове-на-Дону есть пункт, куда мы направляем продукты питания от производителей на базе Донской метрополии. И там же мы приняли решение в срочном порядке запустить ежедневную фасовку народных обедов. Но где же нам найти добровольцев? Это был первый и самый основной вопрос. Так вот, добровольцами стали те самые беженцы, которые приходили в пункт за получением помощи. Они могли получить и продукты, и одежду, все, что вот могли всеми силами, да, собрать волонтеры и метрополии, и фонд продовольствия вот в этот пункт. но их просили по возможности еще и встать, там, полчаса хотя бы пофасовать народные обеды. Таким образом, мы покрывали огромные объемы, и таким образом вот люди сами себе могли помочь, потому что многие грешили, конечно, на беженцев, что вот они такие и в чем-то и неблагодарные, и в чем-то и перетягивают ресурсы, но вот мы в данном случае рады, что нам удалось их вовлечь в эту деятельность.
Мне кажется, может быть, вам стоит адресовать этот вопрос.
Какой?
Вы представляете, сколько у нас в стране, ну, скажем, для Москвы, да, Москва, может быть, не лучший пример, если рассматривать всю страну в целом, но все равно, вот сколько в Москве реальный прожиточный минимум? Вы занимаетесь народными обедами, мне кажется, что, в принципе, можно, можете подсчитать. Сколько нужно действительно, не то, что там статистика показывает, а действительно нужно человеку, чтобы хотя бы как-то продержаться месяц.
Москва такой город контрастов. Наверное, это действительно очень сложно именно по Москве рассуждать. Но вот поскольку мы сейчас углублялись в Тверь, если позволите, я по Твери скажу. По Твери прожиточный минимум, на наш взгляд, должен составлять как минимум 15 тысяч рублей, с учетом того, что необходимо приобретать не только продукты питания, такие, ну, самые элементарные, но и еще и как-то передвигаться, во что-то одеваться, элементарным образом оплачивать коммунальные платежи и покупать какие-то медикаменты, потому что медикаменты нужны сейчас всем, к сожалению, или, ну да, скорее к сожалению, да, и чем больше членов семьи, тем больше зачастую нужно, если мы говорим о семьях, если говорим о пожилых людях, то там вообще караул с этими медикаментами. А на данный момент прожиточный минимум-то в Твери как бы...
Ну, 15 тысяч, конечно, там не набегает, да, минимум в два раза.
А, кстати, сколько у нас сейчас официально в стране прожиточный минимум?
Ну, в зависимости от региона к региону он разный, а в Москве чуть более 11 тысяч рублей.
А в Твери вы не в курсе?
8.
Ну, вот если на ребенка считать, там чуть-чуть побольше идет, там порядка 10 тысяч на ребенка.
Ну, на ребенка и больше надо, то есть, а так по взрослым получается, что он примерно в два раза ниже реального.
Абсолютно верно.
Светлый вечер на радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители благотворительного продовольственного фонда «Русь», директор этого фонда Виктория Крисько и Анна Алиева, директор по коммуникациям.
Знаете, о чем я хотела еще поговорить? Вы сказали, что вы занимаетесь помощью нуждающимся не только в штатных стандартных ситуациях, но и в режиме ЧС, в чрезвычайных. Может быть... Ну, может быть, расскажете, да, я поняла про эту ситуацию с беженцами, да, там были в экстренном режиме развернуты цеха, а еще такие прецеденты были в вашей деятельности?
Да, у нас были такие прецеденты, и если вы помните, несколько лет назад было такое страшное наводнение на Дальнем Востоке, да.
Вряд ли кто-нибудь забудет это.
Да, это Еврейская автономная область. И параллельно с этим же произошло наводнение на Южном Урале. В обоих случаях мы участвовали в оказании помощи, потому что там действительно была тяжелейшая ситуация. На Южном Урале, например, как выяснилось, затопило все колодцы с питьевой водой, и, по сути дела, сельские жители остались без воды. И в то время, когда им там пытались все передать одежду, они нуждались в воде.
Им нужна была обычная питьевая вода.
Да. И, кстати говоря, узнали мы тоже совершенно не случайно об этом, а узнали мы об этом от церквей, с которыми работаем в этом районе. И поэтому мы смогли максимально оперативно обратиться к производителям местным, с которыми мы тоже работаем на Южном Урале, вообще на Урале, и попросить именно то, что требовалось. Те продукты питания, кстати говоря, средства гигиены, потому что везде начиналось... Требовала дезинфекция, средства гигиены, бытовая химия. Да, то, что требовалось, когда начали избавляться уже от последствий наводнения. Как очищать воду, я, честно говоря, вот затрудняюсь вам ответить. Но вот когда на Дальнем Востоке происходила совсем катастрофическая история, и необходимо было просто огромное помещение дезинфицировать, чтобы там просто все плесенью не заросло, не обвалилось по итогам, то мы, несмотря на то, что мы фонд продовольствия, еще и просили помощи у наших партнеров, чтобы дали деньги на помпы, которые помогли высушивать помещение. Вот эти мощные
фильтры.
Помпы сушильные. Сушильные. Мы их прямо вот туда, на Дальний Восток, завозили на территории, и это позволило тоже кому-то вот справиться с ситуацией, с обстановкой.
Ну, я смотрю, у вас очень обширная сеть партнеров.
Мы стараемся.
Это... Нам очень хотелось бы, чтобы те производители, которые наверняка слушают радио «Вера» в Екатеринбурге, и в Москве, и Новосибирске, и в других городах, тоже услышали наш номер телефона 8 800 555 2429 и нашли возможность к нам обратиться. Мы очень будем рады рассказать вам, как это работает. На самом деле это не столь трудозатратно и не столь денежно затратно, как кажется, потому что технология, она есть, она много лет уже существует, себя зарекомендовала, и не зря крупные производители нам передают свои продукты в разных регионах. Присоединяйтесь к нам, это правда действительно поможет нам изменить мир к лучшему, и у нас очень много желающих сказать вам спасибо.
Да, и прости, пожалуйста, напомните, сколько вас всего в фонде работает?
15 замечательных барышень.
15 барышень.
А вот голос с другой стороны. А вот я живу, и мне кажется, что мне очень не хватает вот продовольственной поддержки. Вот очень мне не хватает.
А тебе, Лизе Горской?
Сферической Лизе в вакууме. И мне вот кажется, что, ну, что я как бы нахожусь за чертой бедности, и мне нужна помощь. Что мне делать? Может быть, я могу как-то обратиться, чтобы попасть в ваши списки? И по каким критериям вы будете понимать, действительно ли я нуждаюсь в помощи, или я мошенница и пойду на рынок продавать вашу гречку, которую вы мне дадите?
Ну, собственно, можно обратиться к нам непосредственно. Дальше мы посмотрим, где территориально вы проживаете, какой регион ближе к вам с точки зрения тех центров помощи, с которыми мы работаем. Мы можем вас переадресовать в эти центры помощи. Но естественным образом происходит, наверное, информирование о том, соответственно, где и как можно получить ту самую продовольственную и непродовольственную помощь. Что касается тех фильтров, которые мы в данном случае предъявляем, естественно, когда мы работаем со службами соцзащиты, там есть подтвержденная документальная информация о том, какой уровень дохода у вас есть, какой состав семьи и так далее. Но в случаях, когда мы работаем с приходами Русской Православной Церкви,
там
здесь, соответственно,
там
все как на ладони. Естественно, мы стараемся помочь всем тем, кто обращается туда за той помощью, которая им необходима.
У нас остается не так много времени. Давайте подведем итоги. Еще раз напомним об актуальных акциях, которые вы проводите. Это продукты «Корзина доброты» и продукты «В деревне». В двух словах буквально еще раз для тех, кто, может быть, позднее подключился, что это за акции, где они проводятся и сколько продлятся.
Мы приглашаем всех 2-3 мая в сад «Эрмитаж» с 12 часов дня до 21 часа поучаствовать в нашем славном сборе «Продукты в деревне». Вы можете принести любые нескоропортящиеся продукты, соответственно, к нам в сад «Эрмитаж».
Овощи и фрукты, что важно напомнить, это скоропортящиеся. Так что все заботы по поводу того, чтобы бабушки с дедушками в глухих деревнях Тверской области покушали бананчиков и яблочек, это все прекрасно, но, увы.
Другим способом. Также не надо приносить продукты в стекле. И я напоминаю, что если вы увидите в супермаркете волонтера в футболке с надписью «Корзина доброты», подойдите к нему, он вам расскажет, как вы можете прямо здесь, на месте, помочь малоимущим.
А если вы вдруг захотите целенаправленно этого человека в футболке найти, то вы можете посмотреть информацию на сайте фондпродовольствия.рф или в социальных сетях Фонда продовольствия «Русь». Там все адреса магазинов и даты сборов.
Там и Facebook, и контакты, все соцсети.
Да, и если вы захотите стать тем самым волонтером и «Корзины доброты», и участие в акции «Продукты в деревне», тоже обращайтесь на наши странички в соцсетях и на нашу страничку в интернете.
И еще раз напоминаю уважаемым мужчинам, что мы тоже ждем их, иначе Алексею Пичугину приходится отдуваться здесь в студии и отвечать на вопрос, почему так мало мужчин участвует в волонтерских движениях.
Но Алексей Пичугин не знает. 8 800 555 24 29 – это телефон фонда «Продовольствие Русь», где в будние дни, если вы позвоните, вам обязательно ответят и расскажут какую помощь конкретную вы можете оказать. И вообще, если вдруг вам нужна помощь, то по этому телефону тоже ведь можно обратиться.
Абсолютно верно.
И вам замечательные девушки из Фонда продовольствия «Русь» помогут. Я хочу сразу сказать, что на сайте здесь очень интересные данные приводятся. Я еще в прошлый раз обратил внимание. 2 миллиона 24 115 порций еды собрано. И это 9 277 тонн продуктов. Это за все время работы вашего фонда было собрано,
верно.
Да? Ну, 2 миллиона 24 115 порций еды, мне кажется, это приличное. Приличное.
Это не предел.
Это не предел. Спасибо большое. Напомним, что сегодня мы беседовали с представителями Фонда продовольствия «Русь», президентом Викторией Крисько. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Анной Алиевой, директором по коммуникациям фонда. Анна, спасибо.
Спасибо вам.
Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Светлый
вечер. Будьте здоровы, всего хорошего.
Накормить может каждый.
На радио «Вера».